Это был пирожковый цех, где работала Левкина мать. Левка скоро возвращался. Обеими руками он нес драную свою пилотку, и она была доверху нагружена золотистыми пирожками с ливером. Пирожки были бракованные. Когда их жарили, они лопнули по шву и не годились для продажи. Да нам-то что? Мы плясали от нетерпения, пока Деркнап считал и делил их. Обычно доставалось по пирожку на брата, а каждый мог слопать, наверное, по два десятка. Но все-таки это было подкреплением для желудков. И вот Левка пригрозил прекратить снабжение пирожками. Но Деркнап не дрогнул перед такой угрозой. «Ну и подавись ими», — презрительно сказал он. «А еще закуришь? Напинаю...» И он точно назвал место, по которому напинает злосчастного Левку.
«Нахал ты, Славка», — сказала Майка. «Хоть бы девочек постеснялся».
«Ладно, не помрете», — проворчал Деркнап. Впрочем, сам он покуривал, тайком от всех. Это нам под секретом поведала Славкина сестра Манька. «Мы ее звали Маняркой. Была она маленькая, костлявая, большеротая. Смешная такая. Очень похожая на Славку, только не рыжая, а темная и курчавая. Бегала она всегда в одном и том же синем платьице, похожем на мальчишечью рубашку. Иногда, чтобы ловчей было прыгать и носиться, она заправляла платьице в трусики, тоже мальчишечьи, с красными генеральскими лампасами, и делалась совсем как чумазый, давно не стриженный пацаненок. Деркнап часто брал ее с нами на реку. Говорил сердито: «Оставь ее одну дома, так она там наделает делов. Спокойнее, когда на глазах». Мы не спорили. Манярка не мешала. Она караулила одежду, пока мы купались или играли в зарослях над обрывом. Потом Деркнап разрешал ей поплескаться у берега. Часто манярка из щепок и прошлогоднего бурьяна разводила в сторонке костер и пекла картошку. Одну-две картофелины, которые приносила с собой. Когда картошка была готова, манярка торопливо съедала ее, даже не очистив. Рот у нее всегда был перемазан сажей. Мы не просили манярку поделиться. Знали, что она голоднее всех. «Всегда жрать хочет», — жаловался Деркнап. «Они, малявки, все такие. Потому что им расти надо больше других». И он, ворча, отламывал для нее половинку своего пирожка. Манярка любила слушать наши серьезные разговоры. Сама она не говорила, только иногда, если было что-то непонятно, быстро спрашивала.
«Чего говоришь?»
«Не суйся, когда старшие разговаривают», — отвечал Славка.
«Не рычи на нее»,
— заступалась Майка. Девчонки всегда заступаются друг за друга, особенно если их всего двое в мальчишечьей компании. Майка всегда была с нами. Как-то незаметно она со всеми подружилась. И со мной. Можно было теперь приходить к ней, когда хочешь, качаться вдвоем на качелях, которые смастерил дед, до обалдения играть в чапаевцев или обливать друг друга из садового шланга. Правда, времени для этого почти не оставалось в нашей бурной жизни. Мы всегда были среди друзей. Вот из кого состояла наша компания. Деркнап, Майка с маняркой, Толька, куда его денешь, Левка Аронов. Я про них уже рассказывал. Был еще Петька Лапин, белобрысый обидчивый пятиклассник. Он часто спорил и ссорился, но долго никогда не злился. Играл с нами сын известного хирурга Вовчик Сазанов, но дома его слишком воспитывали, заставляли заниматься музыкой и в 9 часов вечера загоняли спать. Самым образованным среди нас был Марик Городецкий. Но он никогда не хвастался. Только если мы начинали рассуждать про подводные плавания, полеты на Марс или радиоприемники с экранами, на которых видно артиста, когда он выступает. Ходил слух, что уже изобрели такие. Марик смешно морщился и весело говорил: «Да не так», и пытался объяснить по-научному. Если с ним спорили, он также весело говорил: «Ну и пусть, врите дальше». Меня он стал по-настоящему уважать не после драки с Толькой, а когда узнал, что я разбираюсь в парусной оснастке. Младшим среди мальчишек был Юшка. В начале войны Юшкина мать и бабушка приехали с ним в наш город откуда-то с Украины. Юшка был тогда совсем маленьким и ничего не помнил. Внешне Юшка был аккуратный и воспитанный ребенок, но ни в чем не отставал от других. Юшкина мать работала медсестрой, а бабушка Ванда Казимировна хозяйничала дома. Она была похожа на Таисию Тимофеевну, только добрая. По вечерам она выходила на крыльцо и начинала звать:
«Юзек!»
Голос у нее был чистый, громкий И этот звук «ю» словно ввинчивался в воздух. Его слышали за несколько кварталов. Первый сигнал раздавался ровно в 9, а потом повторялся через каждые 10 минут. Но Юшка не спешил. Он никогда не уходил, пока не кончалась игра. Юшка любил делать бумажных змеев. Иногда мы их клеили вдвоем. Не очень-то они у нас тогда получались, но мы не унывали. Нам нравилось возиться с бумагой, дранками и мучным клеем. Располагались мы на плоской крыше сарайчика, который чуть не доверху был закрыт высоченным репейником. Ветерок шелестел бумагой. На реке басовито вскрикивали буксиры. В репейнике шумно возились воробьи. Солнце почти насквозь прошивало нас прямыми горячими лучами. Пахло разогретыми лопухами и лебедой. На Юшкино коричневое плечо села блестящая стрекоза-богатырь, но он не заметил, потому что рассказывал, как Ванда Казимировна пожалела бродячего кота и взяла в дом, а он сожрал селедку и удрал. Юшке было не жаль селедки, жаль кота. Славный такой кот, приручить бы его. Потом мы просто лежали на сухих прогретых досках и смотрели в очень голубое небо. Теплыми волнами захлестывало меня 11-е лето моей жизни. Это было в те времена, когда в небе светилась удивительная синева. Мама была молодой, река наша казалась широкой, как морской пролив, а трава, которую мы сейчас топчем, не замечая, была нам по колено.